эфиры радыё Свабода. У прасскай студыі Алена Радкевіч. Дзень добры. Сёння пятніца, 14 студзеня. У Мінску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага працягнем гутарку пра міжнародную салідарнасць з беларусамі. Пагаворым пра тое, на якой падставе аператары мабільнай сувязі здаюць спецслужбам нумары сваіх абанентаў. Чаму ў следчым ізалятары КДБ не паведамляюць пра стан здароўя арыштаваных. Пагаворым пра здароўе тых, хто знаходзіцца за кратамі. Всё гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Таццяна Поклад прадставіць вам іх.
Вакол свету за 100 секундаў.
Азербайджан абавязуецца забяспечыць істотныя доўгатэрміновыя пастаўкі газу Украіны Еўропы. Сумесную дэкларацыю наконт так званага паўднёвага газавага калідору падпісалі 13 студзеня ў Баку прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў і кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу. Пра канкрэтныя аб'ёмы паставак у дакуменце не гаворыцца. Збудаванне паўднёвага газавага калідору прадугледжвае будаўніцтва сеткі газаправодаў, якія дазволяць перапраўляць паліва з Каспійскага рэгіёну ў Еўразвяз у абыход Расіі. Тэма паставак газу стане ключавой і ў перамовах прадстаўнікоў Еўразвязу з лідарамі Туркменіі, якія запланаваныя на сёння. У Бразыліі у выніку паводкі апоўзняў на паўднёвым усходзе загінулі як найменей 500 чалавек. Улады не выключаюць, што колькасць ахвяраў насамрэч большая, але ўдакладніць гэта пакуль немагчыма. Гэтую паводку называюць адным з найбуйнейшых бедстваў у гісторыі Бразыліі. У Тунісе прэзідэнт заявіў, што не будзе выстаўляць сваю кандыдатуру на новы тэрмін. Мандат Зіна Эль-Абедзіна Бен Алі, які знаходзіцца пры ўладзе ўжо 23 гады, заканчваецца ў 2014 годзе. Паведамляецца, што прэзідэнт загадаў войскам не страляць у дэманстрантаў, якія цяпер пратэстуюць у гарадах краіны супраць беспрацоўя і карупцыі. Прэзідэнт таксама абвясціў аб зніжэнні коштаў на цукар, малако і хлеб. Паводле праваабаронцаў тым часам ад пачатку хвалявання ў Тунісе на мінулым тыдні загінулі як найменей 66 чалавек. ЗША паведамілі аб санкцыях супраць 26 кампаніяў, якія, як мяркуецца, звязаныя з вайсковай ракетнай праграмай Ірану. Санкцыі азначаюць забарону для грамадзянаў ЗША мець справы з названымі ў заяве фірмамі, а таксама замарожванне рахункаў гэтых кампаній у амерыканскіх установах. Цяперашнія рашэнні аб санкцыях, як і ранейшыя, звязаныя з тым, што ЗША падазраюць Іран у спробах стварыць ядзерную зброю.
Таццяна Поклад «Вакол свету» за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7.30. Цяпер у Мінску 7.03. І зараз больш падрабязна пра тэмы сённяшняй праграмы. Замежная салідарнасць. Гостя эфіру – актывістка «База» Алеся Сёмуха. На якой падставе аператары мабільнай сувязі здаюць спецслужбам нумары сваіх абанентаў? Чаму следчым ізалятары КДБ не паведамляюць пра стан здароўя арыштаваных? Як успрынялі беларускія спартоўцы магчымую забарону на ўдзел у міжнародных спаборніцтвах? Як захаваць здароўе ў турме? Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 5 градусаў марозу, хмарна. Выслухайце радыё «Свабода». Шырыцца міжнародная салідарнасць з беларускім дэмакратычным рухам. У многіх краінах свету праходзяць акцыі пратэсту ля беларускіх амбасадаў. Прадстаўнікі беларускай дыяспары ў Вашынгтоне сёння прыйшлі да будынку амбасады Беларусі, каб прадэманстраваць салідарнасць і патрабаваць вызвалення ўсіх палітычных вязняў. Тыдзень таму амерыканскія беларусы разам з праваабаронцамі сустракаліся з дзяржсакратаром ЗША Хілары Клінтон. Удзельніцай і той сустрэчы, і сённяшняй акцыі ля амбасады была сябра кіраўніцтва Вашынгтонскага аддзелу беларуска-амерыканскага з'адзіночэння база Алеся Сёмуха. Мы звязаліся з ёй у Вашынгтоне, і я папрасіла яе распавесці, як прарэагавалі прадстаўнікі амбасады на пратэст.
Ну, па-першае, беларусы, якія жывуць у Вашынгтоне і ваколіцах, прыйшлі да будынку амбасады сёння, каб патрабаваць вызвалення ўсіх палітычных вязняў і спынення рэпрэсіяў. Наша мэта была не толькі выказаць пратэст, але і прыцягнуць увагу амерыканскіх медыяў да брутальных падзеяў, якія рэжым справакаваў. І ў знак салідарнасці вось з усімі палітычнымі вязнямі мы перадалі сімвалічна хлеб з патрабаваннямі прадстаўніку амбасады спадару Клімашэвічу. З господар Климашевич запросив нас у будинок амбасади. Уповноважений амбасади господар Кравченко з нами зустрітися відмовився, спославшися на занятість. Господар Климашевич прийняв наш ліст з потребуваннями, але відмовився прийняти хліб, сказавши, що передати його в'язням не зможе. І у нашій короткій гаворці з ним він робив тиск на діалог улади з громадством, заклікав білорусів в Вашингтону брати удел у акціях амбасади і наоборот, каб ми запрошали представників амбасади на наші імпрези. І наша позиція була вельми стисла і докладно виказана у нашому листі, а так само на словах. Діалогу поміж в'язнями і туремщиком бути натурально не може. І ніякого співпрацівництва поміж амбасадою, яка представляє нелегітимну владу, на нашу думку, і білоруською громадою так само бути не може.
Алеся, я тільки хотіла запитатися, у чим символічний сенс гэтага хлеба? Гэта, так би мовити, додаток до той туремної пайки, яка зараз належиться ось тим всім в'язням, які сидять у турмах?
Менавіта. І ми сподіваємося, що гэтая акція пройде так само в країнах європейської зв'язу і інших країнах.
Ну, Алеся, а тепер, може бути, більш ширей кранем сьогоднішню американську політику відносно Білорусі. Наскільки політика теперішньої адміністрації Білого Дому відрознюється від політики попередньої адміністрації? Я нагадаю, що при Буші був прийнятий акт об демократії у Білорусі, введені санкції супроць Білнафтахіму. Наскільки ситуація у Білорусі зацікавлена теперішня адміністрація? Чи узмацнилася гэтая зацікавленість за апошній час?
Ну, я, по-перше, нагадаю, що акт об демократії в Білорусі був прийнятий Конгресом фактично одноголосно, так що у гэтым приймали удзел і республіканці, і демократи. На мою думку, політична риторика зараз трохи адрознівається. Більше ці скробиться на дипломатію і конструктивні взаємодочиненні. Але політична практика, на мою думку, подобна до того, що і була при президенті Буші. Что до Беларуси, большинство решений принимается на уровне Держдепартамента. Я не сомневаюсь, что администрация Обамы будет так же рашучая и твердая на конт обновления, а навод и поширения экономичных санкций супроть финансовых интересов режиму. И я думаю, тут важно подкреслить, что Америка, изнов-таки незалежна от того, кто при уладе демократы и республиканцы, трактує Білорусь як європейську країну, а тому і стандарти до неї виставляються європейські, а не, скажімо, середньоазіатські.
Ну, США від 2006 року протягують візові санкції для білоруських чиновників, застаються у силі і економічні санкції до Білнафтахіму, хоча, нагадаю, що від 2008 року діючий мораторій на їх. Якими могли бути теперішні санкції США і яких санкцій потребувала білоруська діаспора після подій 19 січня на гэтых зустрічах з офіційними представниками Білого Дому?
Якія могли бути, я думаю, більш жорсткі. Америка вельми узбураная гэтымі падзеямі. Мы ж патрабавалі больш жорсткіх эканамічных санкцій супроць фінансавых інтарэсаў Лукашэнкі і яго бліжэйшага атачэння. Ён разумее мову грошай, і таму гэтую мову трэба ўжываць. Мы таксама прапанавалі пашырыць абмежаванне на візы на сыноў Лукашэнкі, якія працуюць на рэжым, а таксама понизить дипломатичное представництво Беларуси в Европе. В угле, что до визовых обмежований, так мы лечим, что они мусят быть больше поглыбленные для тех, кто проводил, плановал, выконвал все эти карные акции. И наоборот, для обычных громадян кошт визов мусит быть снижены и бюрократичные процедуры мусят быть спрощены. Мы так само говорили про более широкую поддержку громадянской супольности в Беларуси, потому что мы лечим, что репрессии только будут узмацняться теперь, как Лукашенко побачил выники выбору и выники солидарности на улицах. Мы так само говорили про подтримку незалежной прессы и особливо региональной. Так что мы шмат выказывали яких пропановов, але это головные пропановы.
Ну, как ваше уражение, эти пропановы могут быть приняты?
Я якраз вельми оптимістична щодо гэтых пропановов. Я думаю, що вони думають прикладно в таким же самому форматі. Натурально, їхні дії будуть шмат у чим залежати від того, які наступні кроки будуть предприняти режимом. І вони так само мусять бути скоординовані з Європою. Але, і знов-таки, це моє ураження під час зустрічі, що вони вельми рашуче настроєні на те, щоб це був добрий урок Лукашенку.
Алеся, ну і ризикну допустити і спрогнозувати, що зараз може повялічитися плинь політичних утікачів з Білорусі у США. Якою білоруську діаспору знайдуть яны за океаном? Як вона виглядає сьогодні? Бо не секрет, що осяродок американських білорусів розколоти.
У Вашингтоні якраз і у інших місцях білоруські осяродки не мають внутрішніх конфліктів. Ми не розколоті тут. А що до Нью-Йорку і Нью-Джерсі, так виглядає, що події в Білорусі сутішили, принаймні, часово, баталії. І, на мою думку, незалежно від того, як сябри різних відділів ставляться до внутрішньої організації відділів і внутрішніх дочинень, у базі їхні сподівання, їхні ідеали щодо Білорусі, її будучині, вони однолькові. І ставлення до режиму Лукашенки так само вельми агульне. Так що незалежно від того, до якого осяродку новоприбилі долучаться, вони долучаться до білорусів.
Алеся Сьомуха, сябра керівництва Вашингтонського відділу білорусько-американського з'єднання «База».
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
И круглые сутки у Менску включены наш телефон-аутоотказник.
13 студзеня на телефон майго мужа быў званок. Гэта тот выпадак, калі Вэлком здае сваіх абанентаў, тых, хто быў на плошчы. Прамова была ў вежлівай форме. Задаў пытанне, на плошчы быў, адказаў быў, запрасіў прыйсці на размову. Муж адказаў, што прыйдзе, калі будзе позва, і даў адрес для позвы, таму што мы жывём на дачы. Мужу скоро 73 гады. Хотелось бы доведаться через свободу, кольки тысяч сдала компания своих абонентов. Прозвище мужа Левом Острейко.
Ці сдавали мобильные операторы своих абонентов, спробовала высветлить Инна Студинская.
Пасля выхаду чарговага прапагандысцкага фільму беларускага тэлебачання «Плошча жалезам па шклу» у многіх уладальнікаў сотавых тэлефонаў быў шок. Мабільнікі татальна прыслухоўваюцца. А тут яшчэ народ сталі выклікаць на допыты з пытаннем. Дзе вы былі 19 снежня і што рабілі на плошчы? Прэсавы сакратар «Маладой Беларусі» Тимафей Дранчук на мінулым тыдні сам быў на допыце, а на гэтым тыдні ва Фрунзенская РУС выклікалі некалькі ягоных сяброў.
Адзін мой знаёмы быў на допыце. Учора следчы яму прызнаўся, што ў яго, напрыклад, спіс сотні чалавек, у ягонага калегі з 200 чалавек, і яны мусяць кожнага з іх абавязкова выклікаць, дапытаць, скласці пратакол допыту і аформіць гэта афіцыйна.
Аператары мабільнай сувязі сцвярджаюць, што яны не пры чым. Прадстаўніца кампаніі «Велком» на умовах ананімнасці такім чынам адказала на пытанне «Радыо Свабода», што будзе, калі выставіць прэтэнзіі да мабільнага аператара ў здачы сваіх абанэнтаў.
Бесполезна прад'являць, потому што так і адвецім, што к нам такія запросы не паступалі, і это бот правда. Мы этого не делали. Там другие схемы работали. Хочу сказать, что у них все свое. Тут все по-другому. Здесь оператор совершенно ни при чем. Тут уже более высокие силы. И мы повлиять на это не можем. Не помешать ничего.
Юрист компании сотовой сувязи МТС Дмитрий Ходас подчас нашей гуторки несколько раз посылался миновито на российский досвид, акцентуючи увагу. МТС оператор российский.
Я действительно не знаю, как эти сведения попали к тем, кто спрашивал. Это правоохранительные органы?
Да, конечно.
Просто не знаю. Я не думаю на самом деле, что тут оператор вас сдаёт. Просто по российскому опыту реально как бы такая возможность у правоохранительных органов России самостоятельно, без участия оператора, все это делать. Естественно, санкции. Если санкции есть соответствующего правоохранительного органа, этим занимаются специалисты именно правоохранительных органов, но никак не оператор.
Нават калі сотовый телефон и засеклю отповедный час 19 снежня у районе массовых акций, гэта ни про что еще не сведчыць. Ни что человек удзельнічаў акции, ни что ён физически знаходился поблизу, свержает Тимофей Дранчук.
такая особливость працы сотовых компаний, что абонент, який находится у певном месте, и он может быть долучены, например, до десятка сотовых этих вышек. Коли абонент, например, находится на Кастрышницкой, и он может быть долучены до соты, якая находится близу площади Незалежности, близу вокзала, близу улицы Кирова, близу площади Перемоги и так далее. Тому это абсолютно не является доказом.
Мяркує Тимофей Дранчук. Слухайте Радіо Свобода 7.15. Тетяна Поклад нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Некалькі структур Європарламенту, а так само його керівник Єжи Бузик виступили з сумісною заявою відносно Білорусі. Заява потребує заборону на уїзд і заморозку рахунків білоруських чиновників, які удільничали у репресіях. Так само говориться про взмацнення фінансової підтримки білоруської громадянської супольності і студентам. Поводле старшине Европарламенту Ежи Бузыка, у ночи на 19 снежня 2010 года белорусский народ пережил уластную кривавую неделю. Про это говорится у заяве Бузыка у совязи с 20-й годовины трагичных подей у Литве. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжения России, заявил российский министр замежных справ Сергей Лавров. Комитет министров Рады Европы закликал белорусские улады неоткладно вызволить арештованных экс-кандидатов у президента, журналистов и правооборонцев. Коли Польща вирішить не пускать на свою територію представників білоруських уладов, Білорусь откаже взаємністю, заявив керівник МЗС Білорусі Сергій Мартинов на зустрічі у Брюсселі. Мартинов так само закликав Євразвяз не робити незворотних кроків у відносинах з Білоруссю. Сьогодні у Брюсселі перше посідження працівної групи відносно концепції Євронесту. Представництво Білорусі дагетуль не визначене. Уповноважений Федерального уряду Німеччини по правах чоловіка і гуманітарній допомозі Маркус Льонінг прибуває у Мінськ. Тягом двох днів він зустрінеться з демократичними активістами, свояками арештованих опонентів режиму, а так само з некоторими офіційними особами. У Варшаві сьогодні стартує польсько-білоруський музичний маратон під назвою «Культура супроть диктатури». Тягом трьох днів пройдуть концерти у підтримку білоруських політв'язнів і ахвяру режиму.
І прогноз на дворі. Сьогодні у Білорусі чекається каля 5 градусів морозу, хмарно.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани поламбат, а мури руном, 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 і покшев'ю старий шат.
Вірш на свободу.
Що таке свобода для вас, для ваших близьких, для Білорусі сьогодні?
Ваш голос – голос свободы.
Сегодняшние верши на свободу представляет Валентина Аксак.
Большинство творов, которые досылают у нашу программу слухачи, просякнутая верой у худкую демократизацию Украины. Вось, какие рифмованные почутцы, надиктовал на наш телефон автоотказник Микола Миколаев.
Свобода будет в Беларуси. Обгодно жить. Живи для Беларуси. Повстань. Супроть пригонництва примусу. Мы вольный люд, нащадки мы литвинов, и вольный дух у нас не сгинул. Ярмо раба мы все равно скинем, мы станем вольными, мы мову не отрынем. Мы взнимем наших пробков в стях, погоня нас натхнит, поклича. Мы переможем гнюсный страх, неякий ворог нас не знища. Хоть тяжким будет этот шлях, але родиму уратуем, мы станем моцно на ногах, мы счастье для себе сбудуем. Каб годно жить, живи для Беларуси, повстань супроть пригонництва примусу. Мы жить не будем под страхом и примусом, мы люди вольные, свобода будет в Беларуси.
Авторка, якая назвалася Елізабет, свой оптимизм подмацовывая закликом до солидарности. Цитую ейные радки. На площади берцами давили волю, годные твары утоптали в асфальт. Ты, кто змагался за лепшую долю, зараз шчирує безлитосный кат. Телевізор показвае змярцвелыя твары, яны нешта бязвольна чытаюць з паперак, а па горадзе рыскаюць злыя пачвары, і ніводнага дня не пражыць без праверак. Колькі ж можна трываць гэта здзек, жыць у гэткай цемры? Час прыйшоў гучна разам сказаць: не прадамо нашай праўды і веры. Покуль жывыя, мы будзем змагацца, годзе ўжо катам тут панаваць. Трэба нам толькі разам сабрацца, сцяг свой спрадвечны смела узняць. Так напісала ў лісце да нас слухачка Элізабет. А паэтка Марія Мартысевіч да агульнага аптымізму дадае свае практычныя парады, заклікаючы з імпэтам танчыць на твані, дрыгве, хісткім стале. Правда, гэтую паэтычную метафору ўнутранай свабоды самой аўтарцы ўдалося ўрэчаісніць пакуль толькі ў свабодалюбным Львове. І гэты верш яна прысвяціла тамтэйшай паэтцы Аксане Васькіў.
Практычны дапаможнік па танцах на стале. Галоўнае – хадзіць па танцполі, нібы носіш чырвоны сцяг. І тады эгаістычныя геі падпусцяць да шоста. Калі шост надакучыў, стол заканамерны працяг. Танчыць на стале вельмі проста. Правер стол. Пераканайся, што ён дастаткова хісткі для тваіх мэтаў. Бяспечні, канешне, каб стол быў трывалым, але ты можаш танчыць толькі на хісткім стале. Бо хісткая – твая карма, твой стрэмны кон, неясная ніва, хімерны салярыс, маргінальная ультаматуля. Заплюшчы вочы, ранняя восень, ты на браславах, час збіраць журавіны, пад нагамі дзёран, пад дзёранам тонны вязі, вікінкі ў драках, ляжаць у ёй штабялямі, хрыпы кнігаўкі, званы і казні, посвіст катара рыбнагляду, ты дома, ты вольны, ты мусіш. Расплюшчы вочы, расслаб калені, раскінь рукі, рассунь падэшвамі пілсы дэвайсы, адрывайся, танчы раз-два, пад табой дрыгва. Танчы нон-стоп, гэта топ. Калі душа прагне, тусі на багне. Не шкадуй мэблі на хліпкай грэблі. Скачы опа-опа на лёгкіх Еўропы. То брэйк, то марш. Шэйк за марш. Гуляй, галота. Трасі балота. Усе вочы клубу скіраваныя на цябе. На гэтым этапе галоўнае не здацца ахове. А, зусім забылася. Ты танчыш не ў межах РБ. Усё адбываецца ў кансерватыўным Львове. Фацэт у вышыванцы мкне на цябе са спіны. Іншы з трызубам падступна заходзіць справа. Пароль «Слава Україні», водгук «Героям слава». Тебе выставляють з клубу, але гэта ж Львов. Нат не штрафують і не здають у кутузку. Под ліхтаром пара укурених галіцьких Львов вучить нейках катальонцам мацюкацца по-руску. Катальонцы доїжджають до Львова. Гэта кльова, але їм не зрозуміть беларускага танцу на хісткім столі.
Верш на свободу. Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить это можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
По телефоне наши слухачы не только начитывают нам свои верши, але и по-ранейшему делятся меркованиями про то, что отбывается у Беларуси.
Я не могу сейчас еще успокоиться никак. Я даже не поверила, когда услышала выступление Чергенца. И это он о своем соратнике, о своем товарище по перу, о Владимире Некляеве. Вот это я понимаю культура. А какая высокая литература, какое сравнение, какая тонкость, какое чувство момента. Котенок родился на конюшне, а требует паспорт коня. Ох, Чергенец молодец. Только стар ты стал, милый, и слеповат. Кормушку поднесли и хрюкаешь вовсю. А не видишь, что перед тобой лев, пусть сейчас раненый, но лев. От твоих слов, милый, веет самой обыкновенной завистью и ненавистью.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У изолятора КДБ отмовляются информовать про медичный стан подследных по справе об массовых беспорядках 19 снежня. Те есть у КДБ такая инструкция, высветлял Олег Грузделович.
Жонка Владимира Некляева Вольга не мае ніякіх звестак пра стан здароўя свайго мужа, які перадарыш, што 19 снежня быў збіты да таго, што губляў прытомнасць. Вядома, што ў турме КДБ Владимира Некляева быў вельмі вялікі ціск. Сваякі не включаюць, што з ім здарыўся гіпертанічны крыз. Але даведацца зараз, як ён пачуваецца, немагчыма, бо ніякай пэўнай інфармацыі ў ізалятары па-ранейшаму не даюць, кажа Вольга Некляева.
Следчы сказаў, што там дзяжурныя добрыя дактары. З доктарам я сустрэцца не маю. Ніяк, бо я пыталася, магу я паразмаўляць з доктарам? Ні, гэта нельга.
Нагадаю, ўжо 16 дзён да экс-кандыдатаў, у тым ліку Владимира Некляева, не выклікаюць адвакатаў, якія маглі б паведаміць хоць нейкія звесткі пра самаадчуванне сваіх падабаронных. Дзеля параўнання, у менскім следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага дзейнічае пэўная сістэма інфармавання пра стан здароўя і без дапамогі адвакатаў. Раз на тыдзень па сераках да абеду можна прыйсці на Валадарку і сустрэцца з дзяжурным турэмным лекарам, атрымаць інфармацыю пра здароўе пэўнага вязня, у тым ліку парады, якія яму патрэбныя лекі ў выпадку хваробы. Гэтак летась падчас працяглай галадоўкі вязня Валадаркі Мікалая Тухоўіча ягоныя сваякі рэгулярна атрымлівалі звесткі пра ягонае здароўе. У ізалятары КДБ, аднак, такія правілы не дзейнічаюць. Там увогуле няма ніякай сістэмы атрымання медычнай інфармацыі. Праваабаронца Гары Паганяйла лічыць гэта грубым парушэннем правоў вязняў і іх сваякоў.
Они имеют право знать о состоянии здоровья своих родных, а администрация учреждения обязана известить их о состоянии здоровья. Хоть каждый день они будут там приходить и интересоваться. Тем более мы знаем, что действительно Некляева доставили туда из больницы. Он подвергся избиениям, у него установлена черепно-мозговая травма.
А в какой форме это может быть? Может быть некая своя инструкция, эти якоты?
Да, конечно, у них есть свои внутренние положения и так далее, в которых все это прописано. Но сегодня никто за закон не смотрит. Сегодня делают представители власти все, что хотят они, а не то, что относится к соблюдению прав. И задержанных, и содержащихся, и их родственников, и так далее. Адвокат. При такой вот вакханалии необходимо жаловаться надзирающим прокурорам. Надзирают за действиями этого следственного изолятора, видимо, и прокурор города, и прокурор страны, даже генеральный прокурор. Вот туда обращаться. Кроме того, в связи с непредоставлением этой информации, она может обратиться не на суд.
Калі гэты рэпартаж рыхтаваўся да эфіру, на свабоду пазваніла жонка кіраўніка штабу Санікава Владіміра Кобіца і распавяла, спаслаўшыся на адваката, што яе муж у турме КДБ захварэў на бранхіт.
Владимир жаловался, что холодная камера, просил все время теплые вещи. Ну, по всей видимости, это сыграло свою роль.
Калі зноў да мужа дапусцяць адваката, Ульяна Кобіц не ведае і таксама не ўяўляе, як зараз атрымліваць звесткі пра стан ягонага здароўя.
А зараз Аліна Струва нагадае пра тое, як супрацьстаялі умовам няволі ў навейшай гісторыі Беларусі некаторыя беларускія палітвязні.
Паводле колішніх беларускіх палітычных вязняў, экс-кіраўніка беларускага ўрада Міхаіла Чагіра і экс-міністра сельскай гаспадаркі Васіля Лявонава, утрыманне ў вязніцах сучаснай Беларусі не адрозніваецца ад савецкіх, і там, і тут таталітарная сістэма накіроўвае людзей у турмы, тым, каб сярод іншага нанесці ўдар і па здароўі зняволеных. Падобныя думкі прытрымліваюцца і міжнародныя праваабаронцы, і эксперты ААН, якія вывучалі стан беларускай пенітэнцыярнай сістэмы. Яны лічаць, што умовы ўтрымання ў беларускіх турмах можна кваліфікаваць як катаванне. Сваё зняволенне ў камеры менскага СІЗА Міхаіл Чагір апісвае так: немагчымая духата, усе сцены плачуць, цякуць, паветра не хапае, вентыляцыі няма, умовы страшныя і многія не вытрымліваюць. Чалавек сядзіць у клетцы, падчас паўгадзіны прагулкі бачыш неба таксама праз краты. Тым не менш, здароўе ў вязніцы падтрымліваць неабходна і можна, лічыць палітвязень Васіль Лявон.
Что я могу сказать? Болеть не приходилось и не было нужды. Там многие ломаются. Много ломается. Это мое убеждение, что, наверное, один из четырех должен там сидеть, а три там сидят зря. Смотреть за собой надо. Человек, когда он... Это же стрессовое состояние. В этом состоянии болезни не берут. Ну, а потом надо так развяться, чтобы было необходимость хорошо обтереться холодной водой, вытереться, выдраиться. Все нормально.
Как сопротивляться системным захворываниям организма? Многие студенты спробовали давали же обещание воли дыхальную и физическую зарядку, пить более воды и больше-меньше разумно харчеваться, как подтримливать в умовах обмежеванности руху, нормальный кровозворот, ведали вязни необходимые физические нагрузки. Зразумело, коли у камеры накурено або душно, давать великую нагрузку на организм не варто. Можно посадить сердце, а вось походить, зробить некольки оттисканий от шконки не зашкодить. У этой ситуации вельми важно и шпацир на подворку. Пожадано при этом, як след растертися, побегать, поскакать. Вельми корыстно обливаться холодной водой. Коли человек не призвычаился до этого, то можно почать холодное загортывание с ног, не шкодит час от часу походить босым по снезе. Головный минус туремного харчевания – дефицит витаминов. Нередко у вынику авитаминоза возникает цинга. У этих умовах крыницей витамина может стать свежезапаранная горбата, якую треба выпивать без цукру за 20-30 хвилин до еды. А вось от такого напоя, як чефир, лепше отмовиться, бо он снижает иммунитет. Тим, кто паять, было б лепш кинуть курить, раяць белорусские диссиденты, якія отсидели за свои переконания за кратами.
В 7.30 в эфире «Радио Свобода» у Пражской студии по-ранейшему Алина Радкевич. Еще раз день добрый. Сегодня мы сярод іншага працягваем гутарку про міжнародную солидарность с беларусами. Мы еще попробуем спрогнозовать лёс міжпарламентского супрацоўніцтва у рамках усходняга партнерства. Даведаемся реакцию спартовцаў на магчымы байкот спартовых спаборніцтваў. Распаведем про кадровые революции на Пінскдрэве. Все это после выпуска международных новинок. Микрофон Татьяна Поклад.
Вокруг света за 100 секунд.
Азербайджан обязуется обеспечить істотные долготерминовые поставки газу Украины и Европы. Совместную декларацию на конт так званого паўднёвага газового коридора подписали у Баку президент Азербайджану и керовник Еврокомиссии. Про конкретные объемы поставок у документе не говорится. Збудование паўднёвага газового коридора предугледжевое будовництво сетки газопроводов, которые дозволили бы переправлять палево с Каспийского региона у Еврозвяз у обыход России. Тема поставок газу стане ключевой и у перамовах представников Евразвязу с лидером Туркмении, которые пройдут сегодня. У США у Аризоне похаваная 9-годовая девчинка, ахвяра злочинца, который стрелял по людях в часе встречи чальца Конгрессу Габриэль Гиффорд с выборцами. Кристина Тейлор Грин, которая народилась 11 вересня 2001 года, стала первой ахвярой забойцы в городе Тусоне, который застрелил еще 5 человек. Нападник арештованный, ему предъявлены обвинувачивания в забойстве. Стан конгрессмена Габриэль Гиффорд, супроти якой был скерованы напад, была тяжко поранена. И якая была тяжко пораненная, полепшился, как поведомили со шпиталю. У вынику поводки и опоздню на паўднёвым усходе Бразилии загинули як наймінім 500 человек. Более як 200 человек загинули у городе Терезополис у штате Рио-де-Жанейро. Улады не выключают, что колькасць ахвяров насамрэч еще большая. Президент Тунису заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на новый термин. Мандат Зина Эль-Абедина Бен Али, які знаходзяцца пры ўладзе ўжо 23 гады, заканчваецца ў 2014 годзе. Прэзідэнт загадаў войскам не страляць у дэманстрантаў, якія ад мінулага тыдню пратэстуюць у гарадах краіны супраць беспрацоўя і карупцыі. Тым часам, паводле праваабаронцаў, ад пачатку хвалявання ў Тунісе ўжо загінулі як найменей 66 чалавек.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секунд. 7:33. Яшчэ раз пра тэмы сённяшняй праграмы. Замежная солидарность. Гостья эфиру – активистка Вашингтонского отдела база Олеся Сёмуха. У Брюсселе отбудется посяджение працоўной группы по створению концепции Euronesto, якія перспективы у гэтага проекту. Як успрыняли белорусские спартовцы махчимую заборону на удел у международных спаборництвах. Санкции за и супрать. Меркование вядомых у Беларуси людей. На Пінскдрэве кадровая революция. Былы генеральный директор критикуя своего пераемника. Поговорим мы про надворье. Сегодня в Беларуси чакается каля 5 градусов морозу. Хмарно. Ширится международная солидарность с белорусским демократичным рухом. У многих краинах света проходят акции протесту для белорусских амбассадов. Представники белорусской диаспоры у Вашингтоне сегодня пришли до будинку амбассады Беларуси, как продемонстрировать солидарность и потребовать вызволения политвязню. Тыдень тому американские белорусы разом с правооборонцами сустракались с держсекретаром США Хиллари Клинтон. Удельницей и той сустречи, и сегодняшней акции для амбассады была сябра керавництва Вашингтонского отделу белорусско-американского задиночения база Олеся Семуха. Мы связались с ее в Вашингтоне, и я попросила ей расповесить, как прореагировали представники амбассады на протест.
Ну, по-перше, белорусы, которые живут у Вашингтоне и в околицах, пришли до будинка амбассады сегодня, как потребовать вызволения всех политических связней и спынения репрессий. Наша мета была не только выказать протест, але и притягнуть увагу американских медиа до брутальных подеев, которые режим спровоковал. И у знак солидарности вот, с всеми политическими вязнями мы передали символично хлеб с потребованиями представнику амбассады спадару Климашевичу. Спадар Климашевич запросил нас у будинок амбассады, у полноваженной амбассады спадар Кравченко с нами сустраться отмовился, спаславшись на занятость. Спадар Климашевич принял наш лист с потребованиями, але отмовился принять хлеб, сказав, что передать его вязням не сможет. И у нашей короткой гаворцы с ним он робил тиск на диалог улады с громадством, закликал белорусов в Вашингтону брать удел у акциях амбассады и наоборот, как мы запрашали представников амбассады на наши импрезы. И наша позиция была вельми стисла и докладно выказанная у нашем листе, а так само на словах. Диалогу помеж вязнями и туремщиком быть натурально не может. И аніякае супрацоўніцтва паміж амбасадай, якая прадстаўляе нелегітымную ўладу, на нашу думку, і беларускай грамадой таксама быць не можа.
Алеся, я толькі хацела запытацца, у чым сімвалічны сэнс гэтага хлеба? Гэта, так бы мовіць, дадатак да той турэмнай пайкі, якая зараз належыцца вось тым усім вязням, якія сядзяць у турмах?
Менавіта. Менавіта. І мы спадзяемся, што гэтая акцыя пройдзе таксама ў краінах еўрапейская звязу і іншых краінах.
Ну, Алеся, а теперь, может быть, больше шире кранем сегодняшнюю американскую политику относно Беларуси. Насколько политика теперешней администрации Белого дома отрознивается от политики попередней администрации? Я нагадаю, что при Буше был принят акт об демократии в Беларуси, уведенные санкции супроть Белнафтохиму. Насколько ситуация в Беларуси затекавленная теперешней администрация? Ти узмацнилась эта затекавленность за опошний час?
Ну, я, по-перше, нагадаю, что акт об демократии в Беларуси был приняты Конгрессом фактично одноголосно, так что у гэтым примали удел и республиканцы, и демократы. На мою думку, политичная риторика зараз трохи отрознивается. Больше тиск робится на дипломатию и конструктивные взаимодочинения. Але политичная практика, на мою думку, подобная до того, что и была при президенте Буши. Что до Беларуси, большинство решений принимается на уровне Держдепартамента. Я не сомневаюсь, что администрация Обамы будет так же рашучая и твердая на конт обновления, а навод и поширения экономичных санкций супроть финансовых интересов режиму. И я думаю, тут важно подкреслить, что Америка, изнов-таки незалежно от того, кто при уладе демократы и республиканцы, трактує Беларусь як європейську країну, а тому і стандарти до неї виставляються європейські, а не, скажімо, середньоазіатські.
Ну, США ад 2006 году працягваюць візавыя санкцыі для беларускіх чыноўнікаў, застаюцца ў сіле і эканамічныя санкцыі да Белнафтахіму, хаця нагадаю, што ад 2008 дзейнічае мараторый на іх. Якімі маглі б быць цяперашнія санкцыі США і якіх санкцыяў патрабавала беларуская дыяспара пасля падзеяў 19 снежня на гэтых сустрэчах з афіцыйнымі прадстаўнікамі Белага дому?
Якія маглі быць, я думаю, больш жорсткія, Амерыка вельмі узбураная гэтымі падзеямі. Мы ж патрабавалі больш жорсткіх эканамічных санкцыяў супроць фінансавых інтарэсаў Лукашэнкі і яго бліжэйшага атачэння. Ён разумее мову грошай, і таму гэтую мову трэба ўжываць. Мы таксама прапанавалі пашырыць абмежаванне на візы на сыноў Лукашэнкі, якія працуюць на рэжым, таксама понизить дипломатичное представительство Беларуси в Европе. Увогуле, что до визовых обмежаваний, так мы лічим, что они мусять быть больш поглыбленные для тех, кто проводил, плановал, выконывал все гэтые карные акции. И наоборот, для звычайных громадян кошт визов мусить быть снижены и бюрократичные процедуры мусить быть спрощены. Мы так само говорили про больш широкую подтримку громадянской супольности в Беларуси, потому что мы лічим, что репрессии только будут узмацняться теперь, как Лукашенко побачил выники выбору и выники солидарности на улицах. Мы так само говорили про подтримку незалежной прессы и особливо региональной. Так что мы шмат выказывали яких пропановов, але гэта головные пропановы.
Ну, як ваше уражанне, гэтыя прапановы могуць быць прынятыя?
Я якраз вельмі аптымістычная, што да гэтых прапановаў. Я думаю, што яны думаюць прыкладна ў такім жа самым фармаце. Натуральна, іх надзеянні будуць шмат у чым залежыць ад таго, якія наступныя крокі будуць прадпрынятыя рэжымам. Яны таксама мусяць быць скаардынаваныя з Еўропай, але, ізноў-такі, гэта маё ўражанне часу стрэчы, што яны вельмі рашуча настроеныя на тое, каб гэта быў добры ўрок Лукашэнку.
Алеся Сёмуха, сябра кіраўніцтва Вашынгтонскага аддзелу беларуска-амерыканскага зазначэння база, была госцей ранішняга эфіру «Свабоды».
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
7 гадзінаў і 40, амаль 41 хвіліна на гадзінніках у Менску. Сёння ў Брусэлі адбудзецца першае пасяджэнне працоўнай групы па стварэнні канцэпцыі Еўранэсту. На ім збіраюцца разглядзець дакументы, ўжо падрыхтаваныя Еўрапарламентам, а таксама вызначыць, якія менавіта дакументы павінна распрацаваць група. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На сённяшні дзень Еўранэст, альбо парламенцкая асамблея 33 краін, так і не працуе. Хаця ў сакавіку будзе ўжо год, як еўрапейскія палітыкі запусцілі гэты праект. Стрымлівае яго Беларусь. Яе прадстаўніцтва ў новай міжнароднай арганізацыі дагэтуль не вызначана. З іншымі 32 дзяржавамі такой праблемы няма. Кожная накіравала ў Еўранэст дэпутатаў са свайго нацыянальнага парламенту. А вось з Беларусю складанасці. У Еўранэст уваходзіць парламентары з 27 краін еўразвязу, а Еўрапарламент не прызнае легітымнасць нацыянальнага сходу Беларусі. На кампрамісны варыянт Брусэлю падзяліць 10 крэслаў па 5 паміж нацыянальным сходам і грамадзянскай супольнасцю няма згоды афіцыйнай Менску. У Брусэль на сённяшняе паседжанне першапачаткова збіраліся ад дэмакратычнай супольнасці Сергей Мацкевіч і Алесь Беляцкі, але іх паездка не адбылася. Нацыянальны каардынатар форуму грамадзянскай супольнасці праграму «Усходняе партнерства» Уладзіслаў Велічка кажа, сітуацыя ў Ранэсце апошнім часам прынцыпова не змянілася.
Ситуация, якая вошла в кризис за ситуацией с белорусской делегацией, и она, в принципе, таким чином и остается до сегодняшнего дня. Единственное, что я разумею, принципово было принято в якости такого политического решения, что проблема вот такая, тупик, можно сказать, с белорусской делегацией в Евронесте не повинен заморозить саму идею Евронеста. Потому что, насколько я разумею, европейские структуры шукали магчымасць запусціць Еўранэст без Беларусь.
А як ставіцца да беларускай праблемы в Угорщина, краіна, якая цяпер старшынюе ў Еўразвязе? Амбасадару Беларусі Ферэц Контра кажа, што ў гэтым пытанні ў Еўразвязу няма адзінай думкі.
І з-за гэтага буксіруе работа Еўранэста. Конечно, мы бы хацелі, чтобы эта структура тоже заработала, но заставіць мы нікого не можам участваваць в этой праграме. Я думаю, што все партнёры понимаюць, што участвовать в восточном партнерстве, в том числе и в работе Евронеста, для участия есть определенные условия. Кому нравится, тот будет участвовать. Кому не нравится, тот может и не будет участвовать. Это все вопрос ближайших месяцев, я думаю.
Брутальные поводины белорусских уладов выкликали заявы некоторых европейских политиков об выключении Беларуси с программы «Усходнее партнерство». Владислав Величко каже, национальная платформа форуму громадянской супольности выказала свое ставление до этого.
Конечно, ответные санкции сбоку Европы, у тым ліку, что Північно Сходнє партнерство повинні бути прийняті. Перш за все, це стосується заморожування певних навпрост стосунків з державними структурами Білорусі. І не тільки в межах Сходнього партнерства, так само в межах технічної допомоги, в межах проміжкового плану, який обмірковувався на протягу останнього року активно поміж Білорусією і Європою. Але то, що принципово, за останні два роки само Сходнє партнерство було такою кропкою входу для Білорусі в Європу. Я думаю, що принципово Сходнє партнерство повинно застати каналом входу білоруської громадянської спільності у європейські ось процеси.
Говорить Улад Вялічка, координатор программы «Усходнее партнерство». Я нагадаю, что формула Euronest 27+6. Это означает, у парламентскую ассамблею уваходят представники 27 краин Евразвязу, еще 6 краин с программы «Усходнее партнерство». У этой шестерцы – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова да Украина. Вы слухаете «Радио Свобода». И далее в нашей программе мы еще доведаемся, как усприняли белорусские спартовцы махчимую заборону на удел у международных споборництв. А так само расповедем на кадровую революцию на Пинск-Древе. Былый генеральный директор критикуя своего переемника. Усё это после того, как Татьяна Поклад еще раз нагадает про основные белорусские подеи. 7:45 у Минску.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Некалькі структураў Еўрапарламенту, а таксама ягоны кіраўнік Ежы Бузык выступілі з сумеснай заявай адносна Беларусі. Заява патрабуе забарону на ўезд і замарозку рахункаў беларускіх чыноўнікаў, якія ўдзельнічалі ў рэпрэсіях. Таксама гаворыцца пра ўзмацненне фінансавай падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці і студэнтам. Поводле старшине Европарламенту Ежи Бузыка, у ночи на 19 снежня 2010 года белорусский народ пережил уластную кривавую неделю. Про это говорится у заяве Бузыка у совязи с 20-й годовины трагичных подей у Литве. Резолюция Рады Европы по Беларуси адлюстровывая пункт гледжения России, заявил российский министр замежных справов Сергей Лавров. Комитет министров Рады Европы закликал белорусские улады неоткладно вызволить арештованных экс-кандидатов, президента, журналистов и правооборонцев. Калі Польща вырашить не пускать на свою территорию представников белорусских уладов, Беларусь откажа взаимностью, заявил керовник МЗС Беларуси Сергей Мартынов на сустрече у Брусселе. Мартынов так само закликал Евразвяз не робить незворотных кроков у отношениях с Беларусью. Сегодня у Брусселе первое поседжение працовной группы относно концепции Евронесту. Представництво Беларуси дагэтуль не вызначенное. Уповноважений Федерального уряду Німеччини по правах чоловіка і гуманітарної допомозі Маркус Льонінг прибуває у Мінськ. Тягом двох днів він зустрінеться з демократичними активістами, свояками арештованих опонентів режиму, а так само з некоторими офіційними особами. У Варшаві сьогодні стартує польсько-білоруський музичний маратон під назвою «Культура супроть диктатури». Тягом трьох днів пройдуть концерти у підтримку білоруських політв'язнів і ахвяру режиму.
Каля 5 градусов морозу и хмары чакаются сегодня в Беларуси. Такий прогноз надворья на 14 студеня. И 266-39-52 – такий номер нашего телефона аутоотказника, який круглые сутки працуе в Минску.
Телефоную вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятловского района. Значным достижением у переменах Беларуси было бы санкции супроти Лукашенко в том смысле, как во все демократичные державы света не пускать белорусских спортовцев. Это был значный удар по Лукашенко.
З ініціативи байкоту білоруських спартовців на міжнародній арені виступив старшиня Європарламенту Єжи Бузик. Під час дискусії по Білорусі на посядженні у Брюсселі еврочиновник підкреслив, що для демократизації Білорусі усі сродки примальні. А як на таку перспективу реагують білоруські спартовці, висвітляв Ігор Корней.
Нагадаю, что Ежи Бузик пропоновал выключить Беларусь из международных спортивных мероприемств, уключно с Олимпийскими гульнями и Кубками Свету. С уликом, что керавництво краины навязливо подкресливая свой спортовый ухил, Александр Лукашенко, вось уже полтора десятка годов узначальвая Национальный Олимпийский комитет, удар по самолюбству может быть надзвычай отчувальный. Теперь Беларусь активно рыхтуется принять 78-й по лику чемпионат света у хоккее. Анонсуется, что в 2014 году Минск станет соправдной хоккейной столицей, а узровнем организации господары избираются затмить усе ранейшие форумы. По колькасці лядовых палацаў Украіна сапраўды прэтэндуе на еўрапейскае першынства. Аднак пры цяперашняй палітычнай сітуацыі усе намаганні могуць пайсці ў пясок. Міжнародны гросмайстар, адзін з лепшых савецкіх і беларускіх шахматыстаў Віктар Купрэйчык, з разуменнем ставіцца да неабходнасці ўплываць на цяперашнія ўлады праз ужыванне санкцый, у тым ліку і ў спорце. Але лічыць, што нельга змешваць у адзін кацёл усе спаборніцтвы.
Санкцыі, конечно, нужны, без вопросов. Мы знаем, был бойкот Олимпиад. Такой ситуации ничего нельзя исключать. Конечно, Олимпиада слишком, по-моему, как бы не связана с событиями в Минске в любом случае. А чемпионат, в общем-то, как-то связан. Олимпиада-то, я считаю, что точно. Идея НОКа, объединение континентов, стран. А вот на локальном уровне это допустимо, на мой взгляд. Отменить турнир, призыв президента, и все в порядке.
Один из наибольш познавальных белорусских хоккеистов за мяжой – Уладзімір Копаць, аутор пераможной шайбы у матче со сборной Швеции, якая дозволила команде Беларуси занять 4-е место на Олимпиаде у Солт-Лейк-Сити. Лічыць, што ў 21-м стагоддзі ніяк не выпадае вырашаць палітычныя пытанні пра спорт.
Думаю, это всего лишь инициатива группы людей. Спорт и политика – это разные вещи. На самом деле и политизировано, но трогать хоккейный чемпионат мира, которого Беларусь ждала столько лет, это просто будет нонсенс. Я думаю, что это будет большое разочарование. Люди высказываются, но ум всегда опережает идеи и мысли. Здравомыслящие люди там сидят, принимают решения. Поэтому я думаю, что до этого не дойдет. Спортсмены готовятся, политики принимают решения. Но все уже прошли тот этап, и поэтому сейчас такое уже невозможно.
Призер Олимпийских гульняв, фристайлист Дмитрий Дашчынский, так само меркует, что спортовцы могут потерпеть незаслуженно. У белорусской оболонцы атлеты попросту деградуют. По его словам, претензии до уладов мусят предъявляться на политичном узровне.
Я не думаю, что вообще это какой-то эффект даст. Наоборот, людям надо как можно больше свободы давать. Я понимаю, если у них какое-то недовольство к властям, они должны сами решать вопрос, а причем здесь обычные люди. Тогда уже следующий шаг вообще закрыть нас всех здесь границы и не пускать никуда. Ограничения вот людей в свободе, никакого эффекта абсолютно нет. Но это будет удар серьезно по спорту. И спорт развивается благодаря конкуренции, к участию в соревнованиях.
Шансов на то, что Беларусь позбавится международных контактов в спорте, не шмат. Прадстаўнікі практычна ўсіх адыёзных рэжымаў, ад паўночнай Карэі да Кубы, нягледзячы на эканамічныя і палітычныя санкцыі ў адносінах да дыктатараў і іхняга атачэння, не пазбаўленыя магчымасці выступаць на важнейшых усясветных спаборніцтвах.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз працягнем рэакцыю на магчымасць увядзення санкцый. Гэта серыя нашых міні-інтэрв'ю. Ці ўхваляюць самі беларусы тактыку санкцыю? Доктар філасофскіх навук, былая дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Машэрава, ад санкцыяў супраць Беларусі не ў захапленні. Яе словамі, сілавымі метадамі палітычныя праблемы вырашыць практычна немагчыма.
Всегда считаю, что силовое решение политических проблем никогда не дает положительного. Я вам говорю абстрактно, философски, но, по-моему, реальность говорит об этом. Санкции – это не решение политических проблем. Вообще, любое давление – это не решение. Несмотря на то, кого оно затрагивает, все, что я могу ответить, потому что я не хочу никакие подробности, ни персонажей, это не имеет смысла. Комментарий не имеет реального влияния. Давайте дойдем же реальных шагов, правильно? Обсуждение – это обсуждение. Я так думаю.
Наталля Машэрава. Вядомы беларускі дысідэнт, вязень ГУЛАГу Сергей Ханжанкоў, наадварот, выступае за ўвядзенне паўнамаштабных санкцый як супраць вышэйшага беларускага кіраўніцтва, так і супраць тых, хто нясе персанальную адказнасць за рэпрэсіі супраць уласнага народу.
Санкции нужны, да. Я просто вспоминаю ту нервную реакцию, как он всегда это говорил. О, санкции. То есть его это беспокоит наверняка. К санкциям надо подключать все-таки вот исполнителей всякого рода. То, чтобы лишний раз указать на них пальцем. Вот именно их перечислять, за что он делал плохого в этой ситуации. Что касается, затронут ли они народы, это тоже вопрос, конечно, очень серьезный. Но надо прорабатывать. Грибовская-то лишь что-то такое говорит насчет облегчить получение виз простыми людьми. Привет. Поездки туда, приглашать, а наряду с запрещением для определенного круга лиц. Затронуть студентов, простых людей, которые хотят поехать, посмотреть, вот им надо всячески способствовать.
Вязень ГУЛАГу Сергей Ханжанкоў.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая заўсёды с тобой. На Пінськ-Древі звольняються спеціалісти. Тим, хто не згодний з загадом про призначення нового керівництва і зняття Назирального совету, пропонована звольниця. Подробязні Сергій Ягоров.
Теперь былый генеральный директор Пінськ-Древу Лоран Арыніч находится в шпитале. Комментовать свое звольнение и ситуацию на предприемстве ее не пожадал.
Вы сами меня угробили, когда столько давали негативной информации, чтобы убрали Арыніча. Если бы этой писанины не было везде и всюду, то, может быть, и не было бы такого положения, что меня как собаку выгнали по статье. Состояние крайне подавленное и болезнь и прочее. Я полуживой.
Директора по кадрах Пінськ-Древу, який так само у шпиталі діє, і Лоран Арыніч, керівництво підприємства звільняє у однобаковому порядку. Пресовий секретар Пінськ-Древу відправлений у відпочинок. Некоторим менеджерам і адміністраторам пропонується написати заяву об звільненні, повідомив Радіо Свобода супрацовник концерну, якому так само нове керівництво пропонувало звільнитися.
Мені було, як це вважається, від генерального нового, либо от нової влади було приказано ніяких коментарів не давати, ніякої інформації не давати в пресу. И так далее. А после моих попыток дать в прессу правду, мне сегодня выставили в обязанность написать заявление об увольнении.
Менеджер предприятия не погоджается с решениями, которые введены в отношении до холдингу.
Собрание так называемых акционеров, которое организовал председатель концерна «Белизмпром», это не собрание акционеров, потому что акционеров у нас 1500 человек. Собралась там кучка просто заинтересованных людей в количестве 15-20 человек, поэтому это не собрание было.
Многие директоры и администраторы предприятия отмовляются от комментариев. Директор же завода ДВП, где 25 кастрычника минулого года отбылся выбух, Леонид Логвин, на огул пораю не улазить в этой справы. Былый депутат Пинска Гарсовету Евген Шатохин каже, что справа робится на предприятии литерально прос колено. Поводле слова Євгена Шатохіна, для жихаров Пінську невідомо, що на самой справі відбувається на підприємстві.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сотні абонентів мобільних операторів викликають на допити у міліцію і КДБ, каб те потлумачили, що вони робили увечері 19 снежня на Кастрычніцкій площі і площі Незалежності, бо їхні мобільники засекли у місцях проведення акції протесту. Ці здавали мобільні оператори своїх абонентів, висвітляла Інна Студінська.
Після виходу чергового пропагандистського фільму білоруського телебачення «Площа железом по шклу» у многих уладальників сотових телефонів був шок. Мобільники тотально прослуховуються. А тут ще народ стали викликати на допити з питанням, де ви були 19 снежня і що робили на площі. Пресовий секретар молодої Білорусі Тимофій Дранчук на минулому тижні сам був на допиті, а на гетім тижні во Фрунзенське РУС викликали некілька ягоних сябров.
Один мой знайомий був на допиті. Завчора слідчий йому признався, що у його, наприклад, спіс сотні чоловік, у його колеги з 200 чоловік, і вони мусять кожного з їх обов'язково викликати, допитати, скласти протокол допиту і оформити це офіційно.
Оператори мобільної сувязі стверджують, що вони не при чим. Представниця компанії «Велком» на умовах анонімності таким чином відказала на питання Радіо Свобода, що буде, коли виставить претензії до мобільного оператора у здачі своїх абонентів.
Безполезно пред'являти, тому що так і відповім, що к нам такі запроси не поступали, і це буде правда. Мы этого не делали. Там другие схемы работали. Хочу сказать, что у них все свое. Тут все по-другому. Здесь оператор совершенно ни при чем. Это уже более высокие силы. И мы повлиять на это не можем. Не помешать ничего.
Юрист компании сотовой сувязи МТС Дмитрий Ходас под час нашей гуторки несколько раз посылался миновито на российский досвид, акцентуючи увагу. МТС оператор российский.
Я действительно не знаю, как эти сведения попали к тем, кто спрашивает. Это правоохранительные органы, я так понимаю?
Да, конечно.
Просто не знаю. Я не думаю на самом деле, что тут оператор вас сдает. Просто по российскому опыту реально как бы такая возможность у правоохранительных органов России самостоятельно, без участия оператора, все это делать. Естественно, санкции. Если санкции есть соответствующего правоохранительного органа, этим занимаются специалисты именно правоохранительных органов, но никак не оператор.
Юрист компании сотовой сувязи МТС. А зараз Левон Вольский со своими героями Сауком да Гришком. У сувязи с подеями на площади Гришку посадили у турму. Тому Сауку доводится нести своему старому знакомцу передачу.
Дорогая передача, я несу тебе у тюрму.
И при этом чуть не плачу, сам не знаю почему. Может, потому что ближе с каждым днем конец зимы. Может, потому что Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы. На работе все нормально, ну понизили чуть-чуть, ну лишили премиальных, я у трапочку молчу. Я практически доволен, как практически все мы. Я практически на воле среди зимней кутерьмы. А вот Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы. Что яны там шьют Рыгору, без парадки телешо. Вот же горе, что на митинг он пошел. А у меня с женою плохо, нет, не помирились мы. Называет меня лохом и глупцом во власти тьмы. А Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы.
І на гэтым беларуская служба радыё свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гаварылі пра міжнародную салідарнасць, пра тое, на якой падставе аператары мабільнай сувязі здаюць спецслужбам нумары сваіх абанентаў, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.